Что мы видим еще в этом грехопадении, вот в этих словах, которые в этой третьей главе, в этом пророчестве, что мы еще видим, о чем Библия не говорит? Но если мы будем смотреть, то мы видим. Адам понял свою ошибку. Понял, об этом ничего не говорится. Никаких переживаний от того, вот, передачи чувств, которые испытывает Адам. Ничего нет. Ни его мыслей, ни его чувств, ни его раскаяния. Это все скрыто от нас, но оно, несомненно, было. Адам, несомненно, понял свою ошибку, потому что если любой человек общался с Богом и теряет это общение с Богом, он чувствует страшное состояние. Просто страшное, потому что разница между тем, что он испытывал, когда был с Богом, и что он испытывает, когда Богом оставленным изречь, выразить невозможно. Люди, которые переживали это, плакали. Плакали всю жизнь, потому что не могли жить в этой удивительной пустоте, которая образовывается, когда ты теряешь возможность общаться с Богом. Не важно, что на земле растут сорняки, не важно, что там ты не можешь подойти и видеть тот самый рай, из которого ты изгнан. Ты Бога не видишь, ты не слышишь, ты не можешь припасть к Нему, тот, кто был источником твоей жизни, тот, кто был радостью для тебя всегда, везде, но ты не ценил этого. Потеряв это, для тебя наступает страшная мука. Как человек, который был на вершине блаженства, и все его существо трепетало от радости, вдруг погружается в некую тьму, в которой он знает никогда. Никогда больше не будет Бога. Ни завтра, ни через 100 лет. Если он будет молиться 24 часа в сутки, если он перестанет есть и спать, и будет только плакать о том, чтобы Бог его утешил, и через 100 лет Бог его не утешит. И через 200, и через 300. И через 1000 лет, даже если он вообще превратится в тень, только плачущую о том, чтобы Бог на него посмотрел, и тогда Бог на него не посмотрит. И сознание того, что ты вынужден жить 1000 лет, не имея никакой надежды больше увидеть Бога, а потом ты войдешь туда, где ты тоже никогда не был, но точно знаешь, что там-то ничего хорошего не будет, потому что в этой жизни есть хотя бы радость, есть весна, есть солнце, есть жена, есть дети, есть плоды, которые утешают хоть как-то. Ты войдешь в мрачные преисподние земли, где даже тела у тебя нет, и людей близких нет. И власть зла торжествует свою победу, и время становится бесконечно долгим. И Адам все это вместил, все это пережил, и все это понял, потому что потерял Бога. Это мы, люди, которые в какой-то степени, я так думаю, даже... Но я так скажу, если бы мы увидели Адама в его славе, мы бы почувствовали себя мышонками по сравнению с ним или котятами. Настолько необыкновенным был этот человек. И вот мы недостойны даже того, чтобы называться его сыновьями. Мы просто можем прийти в храм, встать на колени, сказать: «Господи, прости меня», и Бог явится нам и утешит нас. Нам не познать этот ужас. Только отчасти иногда избранным своим Бог дает пережить вот этот самый Адамов плач. Это горе человека, потерявшего Бога. Мы же не жили в дохристианские времена. Мы не знаем, что такое, когда Бога нельзя умолить. потому что между мною и между ним непроходимая стена и непересекаемая бездна. Человек отлучен от Бога, но не навсегда. И вот это вот утешение о том, что однажды придет Освободитель и вернет нас Богу, а нам вернет Бога, люди знали, чего они ждут. Что однажды наступит рассвет, в котором будет все наполнено Богом. Придет солнце, которое утешит нас не тем, что оно пришло, не тем, что оно греет, а то, что оно во всей полноте тьмы той ночи являет нам божественный свет. Это мы сейчас живем в этом свете, а те люди его только ждали. И Адам, конечно, понял эту ошибку, осознал, потому что мы все хорошо понимаем именно тогда, когда теряем. Все обретает свою подлинную цену тогда, когда мы это потеряли. Мы знаем, чего стоил наш муж или жена, или наш ребенок, или наши родители только тогда, когда их с нами нет. И это самый болезненный урок человека. И Адам понял, первый из смертных понял этот страшный, этот больной урок, из которого нет выхода, потому что Бога, способного его утешить в любом горе, больше нет. Адам познал и власть врага. Потому что, да, там ничего не говорится, вообще слово «враг» не произносится. И даже «змей» никак не называется. Только в свете откровения Иоанна Богослова мы знаем, ну и некоторых пророческих книг, но в основном откровение Иоанна Богослова мы знаем, что тот самый, который был в раю и говорил с Евой, и был древним змеем, с которым сразится Сын Божий в последние дни мира и поразит его духом уст своих, как сказано в Писании. И больше в этом месте ничего не говорится, но мы-то знаем, что он познал власть врага. Он знает, что он теперь не может, как говорит, подводя черток под целым тысячелетним опытом человечества, подводит итог апостол Павел, зло, которое не хочу, делаю, добра, которого хочу, не делаю. Не могу. Хотел бы, да не могу. Не хотел бы, да делаю. Вот это власть. Я не хочу, но делаю. Если я не хочу этого делать, но делаю, значит, я чей-то раб. Если я всеми силами хочу сделать добро, но не делаю, значит, я не свободный человек. Значит, я чей-то раб. Я чью-то волю творю. Это страшное состояние сознавать себя рабом. Потом апостол Павел, тоже подводя черту, скажет, что все мы были рабами дьявола. Мы все стали рабами ему. Мы все ему покорились, потому что его волю приняли, а не волю нашего Создателя. И через это добровольное послушание ему все сделались рабами ему. И Адам это сразу почувствовал, что он не может делать то, что хочет, и делает то, чего не хочет. Даже если сам он, как первозданный, и не был так сильно зависим от врага, как зависим мы, он видел, во что превратился его первенец. Тот, кто обычно является радостью для всякого отца. Тот, кто должен был быть хозяином землей, как первый рожденный из людей, кем он стал? Кем стал Каин? Во что он превратился? Убийца брат, изгнанник от людей, создатель богоборческой цивилизации, человек, отвернувшийся от Бога, Вот во что превратился Каин, потому что стал орудием врага, потому что подчинил свою волю врагу. И Адаму было это совершенно все понятно. Он видел, как сын находится во власти этого врага. Конечно, здесь, в этом пророчестве первом, с которого начинается ожидание человечества, не слышно ни о жизни, ни о воскресении, не говорится ничего. Но люди, несомненно, ждали, что явится жизнь и будет воскресенье. Какая-то часть людей, мы это знаем из Писания, искала могущества, власти, силы. И в конце концов в этих поисках развратились настолько, что их нужно было уничтожать. И наступил потоп. Но мы знаем, что были люди, которые ждали, что явится жизнь, верили, что они дождутся этой жизни, верили, что будут воскресенье. Мы через все повествование Библии слышим о том, что люди ждут этого воскресения и ждут, когда наступит жизнь. В плаче Иова, в словах пророков, в словах Псалтыри постоянно она восклицает: «Господи, воскресни! Господи, восстань! Явись, защити, помоги!» Мы видим это и в древнейших религиозных культах человечества, которые до нас дошли и сохранились, ибо человечество надеется на воскресенье. Вот интересно в этом смысле египетские культы. Там очень самых древнейших времен символом воскресения был хлеб, пшеница. Пшеница. Потому что ты кладешь в землю зерно, оно умирает. Разлагается, умирает. И выходит росток в неизмеримо большем качестве, красоте, наполненности, насыщенности, чем то семечко, которое брошено. Маленький кусочек, крошечка, бросается в землю, там сгнивает, а вырастает колос. И этот колос собирается в житницы. И Христос, когда говорит притчи, говорит именно об этом. Хлеб мой соберу в житницу мою. То, что стало хлебом, то, что будет действительно хлебом, не сорняком, а пшеницей, то я соберу в житницу мою. Вот это древнейший образ, и мы видим его в разных культах, больше всего в египетском, но и в других культах, если мы стали их анализировать, мы видим, что разным способом там вот эта мысль, это ожидание, это томление о том, когда человек воскреснет, оно есть. Даже, допустим, захоронение так называемых неандертальцев, так называемых, ну, потому что мы не очень хорошо понимаем, что это за существа, важно, что они хоронят все, почему эта целая культура описана во многих, не только в этой пещере европейской, но во всех, во многих других частях земного шара обнаружены захоронения того же самого времени, в которых могила представляет собой, ну хотите яйцо, хотите утробу женщины, и человек там сложен в позе эмбриона, не вытянутым, а сжатым, как ребенок находится в теле матери. Ведь само захоронение человека, погребение человека и означает сеяние семени. То есть мы кладем в землю семя для воскресения. И во всех совершенно разнообразных вот этот образ земли как матери. Это мы думаем, да и в поздние времена так стали думать, когда от времен Адама и Ноя прошло слишком много времени, люди стали думать мать, потому что она производит пищу. Но изначально мать не потому, что производит пищу, а потому что она производит нас. Земля отдаст наши тела однажды, когда вострубит трубный голос Бога, и пшеница взойдет, и мертвые воскреснут. И человек, хороня своих близких, погребая их разнообразным образом, надеялся как раз на то, что люди воскреснут и оживут, и будет новая жизнь, только надо до этого дождаться. Конечно, это мы все можем прочитать, увидеть, рассмотреть в этих скупых строчках Библии, повествующей о раннем озаре человеческого бытия. Нам Библия ничего про это не говорит, почти ничего. Но если мы будем читать медленно и внимательно, мы начинаем чувствовать, что действительно, особенно в свете пророческих книг и Нового Завета, видим, что люди ждали. Потом, после этих всех событий, будет страшное развращение человечества, которое придется смывать водами потопа. И Адам видел это страдание человечества. Мы даже не понимаем, насколько мы боимся смерти, и насколько смерть есть благо. Адам, живший почти 1000 лет, видел, как Каин убил Авеля, как развращались его потомки, как сбывались предсказания Божьи, как силен был враг, как ложь захватывала все больше и больше. Он видел это как последствия собственного дела. Это он начал, это он сделал. И видеть это было величайшим мучением для него. Жить и видеть не торжество правды, а торжество лжи, когда даже сыны Божьи, избранные его потомки, и те в конце концов поддались на зло и стали жить в развращении. Он все это застал. И, скажем, тот возраст, который был ему отмерен, он позволял ему видеть то, что совершил Ламех, дальний потомок Каина, когда он восклицал о том, что он убил мужа в язву себе и отрока в муку себе. Когда он сказал, что если за Каина отомститься в семеро, то за Ламеха в 70 раз семеро. Он видел все это, потому что он продолжал жить. И хотя он не застал времена Ноя, но он видел, до какого страшного развращения дошли его потомки. Потом будет и потоп, и Вавилон, и тем не менее люди, несмотря на все это развращение, продолжали жить ожиданием воскресения, ожиданием того, что вот этот избавитель, этот освободитель, этот победитель однажды придет. И стоило только Аврааму услышать голос Бога, когда Бог явился к Аврааму и сказал: «Иди», он тут же взял и пошел, и именно ему, Аврааму, будет дано обетование о рождении того самого благословенного семени, и Авраам увидел то, что будет в его потомках, и возрадовался. Хотя, опять-таки, в Библии об этом ни слова. Только сам Христос, беседуя с иудеями, говорит, что Авраам видел мой день. Ему было открыто, что будет с его потомками. И Авраам знал, чье семя будет жить в его потомках и кто в конце концов произойдет от него. Но сколько пройдет времени, Авраам, конечно, не знал. И вот получается, что люди сохраняются, они есть, и люди, которые ждут, но ждать-то становится все труднее и труднее и труднее. Это так же, как с нами, хотя нам легче, чем им, но Апостол Петр говорит, что многие, очень многие, устав ждать, когда наконец придет Христос второй раз, пустится всякое развращение. Очень мало останется людей, ожидающих и верящих в то, что Бог, что Христос действительно придет. На самом деле, такие события произойдут, да и сейчас происходят. Когда люди, искренне верующие в то, что однажды Христос придет, вдруг начинают исчезать. И приходит мысль о том, что да нет, с чего вы ради? Да никогда он не придет. Да все это сказки. Да все это обман. Вон уж сколько раз обещали, что он явится. Он все не является, да не является. Да это все придумали. Да сколько мы знаем людей, никто никогда не видел того, чтобы Христос явился во славе судить живых и мертвых. Да не будет все это. И вот человечество дойдет до того, что перестанет ждать и второго пришествия Христа, как переставало ждать первого. Но все-таки люди, ожидающие его, будут. И вот все это время, когда человечество ждет обещанного освободителя, обещанного спасителя, все это время люди пребывают во тьме, пребывают в смерти, пребывают в грехе, и состояние это безысходно. Как говорит Иов, кто родится чистый от нечистого? Ни один. Как можно родиться хорошим, здоровым от больного, от испорченного, от злого, от мертвого? Здесь необходимо понимать одну важную вещь. Вот Бог творит Адама. Человек. Потом в этом человеке, хотя он не перестает быть целым, он этого человека как бы разделяет. Но это по-прежнему один человек. У второй половины даже имени нет. Имя появится только тогда, когда эти половинки разделятся. Это один Адам в двух лицах, в двух личностях, в двух ипостасях. Как мы привыкли говорить, Адам и Ева. Хотя до грехопадения это просто Адам, имеющий свою жену. Но все это единое существо. И Бог видит их как одного Адама, как одно целое. Все люди, рожденные от Адама, все, они пребывают в нем. В его клеточках, в его естестве, в его крови. Все это его потомки, мы все его многочисленные потомки. И все мы рождаемся со временем от него, и все мы в нем есть. Если бы никакого грехопадения не было, то все бы это было по-прежнему одним целым. Единый Адам, в котором и дети, и внуки, и правнуки, если бы они появлялись, все было бы одним целым. Но Адам согрешил и умер в тот самый момент, когда согрешил. Умер. Смерть, она для него проявилась двояким образом. Первая смерть. Он отрезал себя от Бога. Вот он был и питался Богом. Он отрезал себя. И от источника жизни. И внутри жизни, внутри Адама самого, жизни не стало. Он стал мертвым. Его существо, созданное Богом и поддерживаемое Богом, его волей, его промыслом, оно продолжает какое-то время жить, как продолжает, например, сохранять любимые черты тело мертвого человека. Как земля, лишенная благодати Божией, продолжает производить и производить, хотя уже совсем не то, что производило по воле Божьей. И внутри всего Адама, поскольку нет жизни, наступает смерть. Это первая реальность, с которой столкнулся Адам. Он мертвый, потому что тело живет, но внутри он мертвый, потому что там нет Бога. Он разорвал эту связь, связывающую его с Богом. Он стал жить без Бога. Бог действует на него по своей любви и поддерживает его бытие, но внутри него самого Бога нет. Потому что он как бы выгнал его, закрыл за ним дверь. Вот этот образ потом будет использован в книге «Апокалипсис», когда говорит Господь: «Се стою у дверей и стучу, кто отворит, к тому войду». Адам выставил Бога за дверь. И все рожденные от него рождаются в этом вот состоянии. Продолжая этот образ, Христос приводит притчу, известную притчу евангельскую, о том, что вот в одном человеке есть бес. Этот бес может уйти, и горница может быть украшена. Она может быть идеально выглядеть. То есть человек может быть добродетельный, он может быть даже праведный, но он пустой. Горница пустая, там никого нет. И поэтому бес, когда приходит в эту горницу и видит ее незанятой, он берет с собой друзей и становится еще хуже. Он говорит притчу про фарисеев: вот вы праведные, вы можете стать хуже, чем те бесноватые, которыми вы гнушаетесь. Потому что важно не то, как украшена твоя внутренняя или внешняя храмина. Важно, кто в тебе живет. Внутри человека нету ничего. Он разделил эту связь с Богом, и он стал мертвым. И это делает, в конце концов, людей зависимыми от дьявола, от власти его, принуждая делать то, что хочет он, потому что внутри них самих Бога нет. И эта смерть проявляется ярче всего в том, что, ну вот что такое жизнь? Жизнь – это любовь. Это одно и то же. Любовь – это способность живого существа неизменно, независимо ни от чего, изливать мир, радость, помощь, заботу на все существующее. Независимо от того, как это существующее относится ко мне, как существу, изливающего на него любовь. То есть любовь непоколебима. Если поколебима, то не любовь. Любовь – это именно быть источником радости и мира, независимо от того, что я чувствую и как ко мне относятся. Это и есть жизнь. Победить ее нельзя, потому что с ней ничего нельзя сделать. И вот эта жизнь, вот в этом смысле жизнь ушла. Люди не могут любить. Какие-то механизмы, какие-то остатки, как у умирающего тела, какие-то признаки, какое-то тепло еще сохраняется какое-то время, но в конце концов теряется совершенно. Потому что да, мы можем какое-то время быть внимательными к человеку до тех пор, пока он внимателен к нам. Да, мы еще можем какое-то время заботиться о нем, когда он уже не внимателен к нам, но радости от этого уже не испытываем. Нам уже тяжело, мы уже терпим. Мы мучаемся. Почему он нам не отвечает взаимностью? Я о нем забочусь, а он игнорирует, а он пьет, а он играет, а он изменяет, а он не любит меня. Да, мы по-прежнему делаем то, что считаем правильным и нужным, но радости это не доставляет ни нам, ни человеку, которым мы заботимся. У нас нет сил относиться к другому, не любящему, не, не платящему нам взаимностью человеку бесконечно, ровно, мирно и радостно, независимо ни от чего. Нет сил. У нас нет жизни, потому нет сил любить.